В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, а значит, в эфир возвращается радиопроект «Донбасс Реалии». Новости аналитика без линии разграничения. Микрофон Денис Тимошенко. На календаре 3 июля и в следующий час говорить будем о таком. Дональд Трамп завалит Украину миллионами тонн угля.
Может, это будет одноразовая поставка, так, и на чем она и завершится.
Когда в Донецкой области на украинском заговорят больше, чем в Киеве?
Дайте нам українські книжки, натомість отримують українських авторів у російських перекладах.
І скільки стоять фальшиві новини в сеті?
Цены приблизительные, рассчитаны на основе предложений спеціальних сайтів китайських, ближневосточних, русско- і англоязычных.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как СМИ и отдельные журналисты могут помочь решить конфликт на Донбассе. В Светогорске Донецкой области прошел 3-й Донбасс Медиафорум – площадка для общения местных журналистов и экспертов со всего мира. Главные темы – как противостоять постправде в СМИ, должны ли журналисты быть патриотичными или все же объективными, и нужно ли вести диалог с сепаратистами. Сегодня у нас в гостях организатор Донбасс Медиафорума, глава правления общественной организации Донецкий институт информации Алексей Мацука, редактор радио Донбасс Реалий Татьяна Якубович, а также Анна Мурлыкина, главный редактор сети городских порталов City Sites. Друзья, вопрос к вам. Что вам не нравится в СМИ Донбасса? Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы, как всегда, с выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, в Киеве отгремел масштабный музыкальный фестиваль, после которого стало известно, сколько же российских участников не пустили в Украину.
Да, достаточно много. И сегодня, по данным Госпогранслужбы, еще увеличится это количество. Об этом подробнее через пару секунд. Донецкая фильтровальная станция полностью возобновила работу, сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. По его данным, водоснабжение Авдеевки и близлежащих населенных пунктов полностью восстановлено. 1 июля, напомню, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения станции. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения, всего почти 600 тысяч человек. Двое украинских военных получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, запрещенное минскими договоренностями оружие, поддерживаемое Россией сепаратисты, использовали на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок у Крымскому відбувся короткотривалий мінометний обстріл. Також противник кілька разів порушив режим тиші на ділянці фронту Станиця Луганська. Луганське жовте, Донецький напрямок. Бойові дії вчора велися по всьому фронту за винятком Світлодарської дуги та Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. У Водяному відбувся тривалий потужний артилерійський обстріл.
Группировки ДНР и ЛНР обвиняют украинских военных в срыве так называемого хлебного перемирия, в частности в обстрелах окраин Донецка. Госпогранслужба запретила въезд в Украину как минимум еще 7 российским артистам за последние сутки, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. Таким образом, количество невъездных российских исполнителей с начала июля составляет по меньшей мере 14 человек. Слободян также заявил, что будут и другие решения в течение сегодняшнего дня. Российских музыкантов, выступавших в аннексированном Крыму, ждали в Киеве организаторы музыкального фестиваля, который проходил с 28 июня по 2 июля. Ранее украинский МИД предостерегал иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. В Украине сегодня началась дополнительная сессия внешнего независимого тестирования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. В частности, сегодня сессия началась с тестирования по украинскому языку и литературе. Отмечается, что участниками дополнительной сессии являются отдельные категории лиц, не имевшие возможности зарегистрироваться для участия в ВНО в основной период. Также те, кто не смогли принять участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
И продолжаем выпуск «Донбасс Реалии». Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продавать Украине уголь. По его словам, энергетический бизнес США переживает золотой век, поэтому Вашингтон намерен увеличить экспорт природного газа, нефти и угля на рынки Восточной Европы и Азии. Насколько выгодными для Украины будут подобные соглашения? И повлияет ли это на дефицит угля? Подробнее в материале Яны Полянской.
Україна вже говорить нам, що потребує мільйонів і мільйонів тонн вугілля. Уже зараз є багато країн, які також потребують вугілля. І ми хочемо продавати його будь-кому у світі, хто має таку потребу.
Заявив Дональд Трамп, виступаючи в Міністерстві енергетики США. Він пригадав часи, коли американці ставали в довгі черги біля АЗС через дефіцит бензину, адже країна дуже залежала від імпортних поставок. Зараз же Сполучені Штати попереду багатьох країн і прагнуть до енергетичного домінування, наголосив очільник Білого Дому. Міністр енергетики США Рік Перрі додав, що таке рішення президента про експорт енергоносіїв може покращити відносини Сполучених Штатів із іншими країнами, що є заручниками, зокрема, Росії. Перші 120 тисяч тонн вугілля із США прибудуть в Україну вже до серпня, заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Укренерго Всеволод Ковальчук. За його словами, Вашингтон та Київ узгодили всі деталі угоди. Заява Трампа про розширення експорту енергоносіїв є складовою нової політики адміністрації Білого Дому – збільшення кількості робочих місць для американців всередині Сполучених Штатів, каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Проте озвучена домовленість про наміри України імпортувати вугілля зі США викликає здивування, додає він. Складно робити висновки, наскільки це вигідно для Києва, адже незрозуміло, звідки взялась цифра у 120 тисяч тонн, якою буде вартість, коли проводився тендер та хто покупець, каже Корольчук.
Тому що в Україні все на всього три компанії, які потребують вугілля марки «Антрацит». Це компанія «ДТЕК» найбільша, Ренат Ахметова, компанія «Технова» менша, яка володіє рядом теплових електроцентралей, і «Центренерго» державна компанія. Поки що ніхто з них не заявляв про такі укладені контракти.
Видобути у Сполучених Штатах вугілля з урахуванням усіх платежів за вивезення коштувало би орієнтовно $150 за тонну, порахував Корольчук. Тоді як африканське зараз закуповується за 90 або ж $110 за тонну. Насторожують експерта також озвучені стислі терміни. Організувати поставки аж зі Сполучених Штатів вже до серпня нереально, вважає він. Окрім того, антрацит у США видобувається не аж в таких обсягах, щоб гарантувати поставки. Також це заокеанське вугілля має відмінні від українського видобутку параметри подрібнення, каже експерт. Тож, швидше за все, йдеться про США як посередника, припускає Корольчук.
Це буде або перекуплено якимось якоюсь із компаній вугілля іншого походження, тобто, скажімо, все південноафриканське, можливо, в'єтнамське, індонезійське, австралійське, як варіант. Це ті країни, там, де вугілля може підійти для теплових електростанцій в Україні. Може це бути одноразова поставка така, і на цьому вона й завершиться.
Імпорт вугілля не найкращий спосіб вирішити проблему дефіциту, адже це міняє торговельний баланс та може ослаблювати гривню, каже президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. З іншого боку, якщо виявиться, що американське вугілля закуповувати все ж вигідніше, ніж південноафриканське, то це хороша угода, каже він.
Якщо це удешевлення буде відчувати кінечний потребитель, а здесь дуже багато залежить від національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг, то тоді, при цьому, ця програма може бути успішною.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
Донченко Ольга Арчибасова переехала в Борисполь и основала собственный бизнес по обжарке кофе. Говорит, что кофейная индустрия в Украине вот уже как полтора года стала подниматься на новый уровень. И хотя кофеин с каждым месяцем по всей стране становится больше, качество кофе все же могло бы быть лучше. Главная проблема – это привычка заваривать кофе старыми методами, говорит Донченко. Какие кофейные зерна дают вкус ореха и цитруса? А также может ли Украина претендовать на звание кофейной страны в следующем интервью?
Сейчас я занимаюсь обжаркой кофе. У меня собственное производство. Я закупаю зеленые зерна разных сортов. Из них я делаю либо смеси, либо обжариваю их и продаю в плантационных сортах. Приходилось всему научиться уже в процессе, потому что профессии у нас обжарщик кофе нет. Вообще кофейное мастерство – это очень узкая специализация, и сейчас кофейный рынок набирает оборотов буквально 1.5 года в Украине.
С чего начинали именно по вкусам?
Учились жарить мой кофе с нескольких сортов, которые я попробовала у своих конкурентов. Это были самые элементарные вкусы. Тот кофейный вкус, к которому привыкли все, это робуста. В любом случае, когда зерно свежее обжарено, оно по вкусу намного лучше. Оно ароматнее, оно интереснее раскрывается. Начинали мы жарить робусту, потом потихоньку начали переходить на арабику сначала коммерческих сортов. Арабика бывает плантационная и коммерческая. Коммерческая – это когда в одном мешке попадается зерно разных размеров, ну так плюс-минус 2-3 миллиметра разные. Плантационные сорта лучше контролируются. Но они лучше сортируются, чем коммерческие. А плантационные сортируют на размер, на влажность. Сейчас мы обжариваем около 20 сортов плантационных арабик.
Какие вот вкусы сейчас пользуются вот самым?
Те, кто вообще знаком с рынком свежей обжарки, уже есть несколько классических вкусов, которые полюбились очень людям. Практически вся арабика колумбийская очень нравится всем консерваторам. Те, кто любит ровный вкус в своей чашке каждый день. Он с цитрусовой кислинкой, он очень мягкий, карамельный, чуть-чуть шоколадный. Это кофе для тех, кто не привык своим привычкам изменять. Есть арабика Гватемала. Гватемалу любят все мужчины. Он ореховый, причем отдает очень сильно мускатом, марципаном. Он практически без кислоты. Есть кофе Танзания. Красноженский вкус идеальный. Такая легкая земляничная кислинка и приятная карамель. Коста-Рика – это как раз вот для самых смелых. Коста-Рика – очень сложное зерно, оно твердое. Обжаривается очень тяжело. Пахнет какао-халва, а во вкусе может дать вообще все, что угодно. Но это все, что угодно, однозначно понравится. Очень вкусно. И причем Коста-Рика при каждом заваривании разная.
Если вот сравнивать Украину с другими странами, можем ли мы догнать тот уровень, который вот в Европе?
На самом деле в Европе уровня нет. Уровень есть в Штатах, есть уровень в Японии, очень высокий. Но японцы эспрессо не варят. Они варят в альтернативе, в стеклянных колбах всяких, Йемексе, Сипоне. Это совсем по-другому напиток раскрывает. Кстати, всем нашим ресторанам я бы порекомендовала задуматься насчет альтернативного метода заваривания. Это гораздо вкуснее, это очень красиво выглядит, это привлекает посетителей, и это поддерживает высокий уровень заведения. А стоит это очень недорого. Высокий уровень очень в Штатах. Штаты вообще на несколько шагов впереди нас. И несколько скандинавских стран. Поэтому, я думаю, у Украины очень большие шансы, если не сравняться со Штатами, то приблизиться, может, через 1.5-2 года.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как СМИ и отдельные журналисты могут помочь решить конфликт на Донбассе. В Светогорске на днях в Донецкой области прошел 3-й Донбасс-медиафорум. Главной темой – как противостоять постправде СМИ, должны ли журналисты быть патриотичными или все же объективными, и как СМИ все-таки могут помочь решить конфликт на Донбассе. У нас в гостях организатор Донбасс-медиафорума, глава правления общественной организации Донецкий институт информации и директор громадского ТБ Донбассу Алексей Мацука. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также моя коллега, ну и Алексей, мой коллега Татьяна Якубович, редактор нашего радио «Донбасс Реалии», которая побывала на этом Донбасс-медиафоруме. Здравствуй, Татьяна.
Здравствуй.
К нашему разговору вскоре также присоединится главный редактор сети городских сайтов City Sites Анна Мурлыкина. Наверное, эти сайты известны каждому жителю городов Донбасса. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, что вам не нравится в местных СМИ на Донбассе. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины по обе стороны линии разграничения. Алексей, какие самые главные проблемы вы бы выделили среди местных СМИ на Донбассе? Я так понимаю, что на Донбасс-медиафоруме обсуждались именно конкретно местные СМИ.
На первом месте это экономическое выживание редакции на Донбассе, то есть вопрос касается, что в связи с началом военного вооруженного конфликта многие редакции были вынуждены уехать, и мы знаем, что за последние 2 года 3 телеканала закрылись, причем эти телеканалы находятся на украинской части Донбасса, не говоря уже о тех телеканалах, которые были вынуждены уехать из Донецка, из Макеевки, из Луганска и так далее. Закрываются газеты, мы знаем, что печатная версия газеты «Донецкие новости» вот-вот уже прекратит свое существование. Также снижаются, значительно снизились тиражи печатных газет «Донбасс», перестала выходить газета «Вечерний Донецк» и так далее и тому подобное. То есть кризис экономический, он существует, и он реально практически убивает донецкую журналистику.
А с чем это связано? С тем, что меньше аудитории, меньше покупают это?
Во-первых, традиционный рынок сбыта город Донецк потерян. И, ну, продавать те же «Донбассы», там, «Вечерку» и все остальное негде. А те газеты, которые есть в маленьких городах, в Краматорске, в Славянске, они традиционно были там, и они никуда не деваются. Но у них есть свои проблемы, да, и там эти проблемы касаются в первую очередь языка вражды, языка ненависти, как это еще называется. Это касается баланса, стандартов, качества. Но, чтобы слушатели наши понимали, слишком много вопросов к журналистам сейчас, но на самом деле у обычного журналиста зарплата в Славянске там 3000 гривен, да, это в лучшем случае. Это очень маленькие деньги, и за эти деньги мало кто будет качественно вообще-то работать. И вот экономика, она на первом месте. На втором месте мы выделили это как раз для всех характерное явление, как же, собственно, описывать события, проникновение популизма в медиа, то есть политический популизм, когда разные политические лидеры, партии, организации, носители тех или иных мнений, там, что делать с Донбассом и так далее, они пытаются влиять на позицию журналиста и редакционных коллективов. Например, если мы будем говорить о сторонниках «Стены для Донбасса», да, то они обязательно будут от вас требовать и от вашей передачи или газеты, чтобы вы поддерживали эту мысль. Если вы ставите критику или там задаете вопросы по этому поводу, то они будут недовольны. Если, например, есть сторонники русского мира, русского выбора, там, да, они будут требовать, чтобы вы признавали, что Донбасс независимый там, и так далее и тому подобное.
Алексей, то есть речь идет о популизме с обеих сторон, грубо говоря, да?
Конечно.
Про украинской и про сепаратистской.
Конечно, они одинаковые, эти виды популизма, они абсолютно одинаковые, страдают от этого, конечно, в большинстве своем люди, обычные люди там на земле. И что еще важно, что некоторые приехали эксперты из Киева на этот форум, и сделали вывод, что очень мало информации в местной прессе, которая была куплена в ларьке в Светогорске, о войне. Но на самом деле местная пресса сконцентрирована на гуманитарном измерении проблемы. То есть на описании проблем переселенцев, людей с той стороны и так далее и тому подобное. Здесь не столько нужно жаловаться, что мало описания проблем войны, сколько мало описаний проблем мира вообще-то. У нас в центральных СМИ о мире никто не говорит. У нас нет ни одного канала, который бы рассказывал об урегулировании ситуации на Донбассе возможными способами. У нас нет телепрограмм, которые посвящены вопросам Крыма и вопросам Донецка и Луганска. Вы нигде не найдете на центральных каналах информацию о том, что происходит с гуманитарной ситуацией, например, в Ворошиловском или Калининском районах Донецка. Вот исключение это Радио Свобода, Громадский ТБ Донбасса, Громадский ТБ и там еще пару СМИ, которые этому посвящают.
А с чем
внимание.
Это связано, как вы думаете? Может быть, с тем, что это с точки зрения топ-менеджмента телеканалов, радиостанций неинтересно?
Во-первых, как я разговаривал с некоторыми из больших каналов, они сказали, вы знаете, мы ориентируемся на рейтинги, нам вообще-то не хочется рассказывать про мир там какой-то, про такое всякое. Нам бы вот антизомби снять, и чтобы показать, как все там, значит, зомбировано или еще какие-то не такие. То есть есть запрос целевых аудиторий этих каналов на трэш такой откровенный. И вот в Америке, например, делятся медиа на качественные и на популярные. И очень высокая опасность скатываться в популярное, да, когда нужно производить качественно. И, собственно, об этом и был форум, что люди добрые, может, нам надо подумать о качественном контенте, а не о кроссвордах и развлекухе, сколько рук у Захарченко и как изменила ему жена там и прочую чернуху эту ставить.
Алексей, бедность, популизм, что еще? Из проблем.
Бедность, популизм и стандарты. То есть вот стандарты – это как вытекающая часть из популизма, потому что мы видим, 3 года я провожу этот форум с коллегами вместе, и мы видим, что, например, те годы не так активно обсуждались каноны этического там освещения конфликта, конфликт сенситив освещения, ну, то есть для слушателей это, когда мы, конфликт чувствительная журналистика, это отдельные методы, когда, например, мы едем в Авдеевку, и человек под обстрелом, и мы ему сразу с микрофоном в лицо тычем, и говорим, что ну что там, как там вы вот это в ванне прятались? И человек думает, блин, кто это вообще приехал ко мне? Что это за журналисты такие, которые мне после обстрела такие вопросы задают? То есть методы конфликт-чувствительной журналистики дают нам ответы, как нам показывать такие сложные ситуации, как вот я только что описал. И это я сейчас еще очень так мягко сказал, потому что люди обычно реагируют, ну, вы знаете сами, на журналистов в Авдеевке, в Красногоровке после критических ситуаций очень плохо. И, ну, тяжело общаться с ними. Это нужно как бы внедряться в доверие. И многие из тех, кто там живут, в этой серой зоне или в таких тяжелых регионах, они разочарованы в нас, это правда. Точно так же, как в нас разочарованы и в Донецке, и в Краматорске. Но, опять-таки, это те, которые люди, которые ждут от журналистов...
Понимания какого-то.
Ждут, знаете, тут даже не столько понимания, так, сколько... Так-то. Удовлетворение их ожиданий. То есть, вот, грубо говоря, у нас есть такие медиа в Украине, которые работают четко на свою целевую аудиторию, там правую, левую или еще на какой-то вопрос. А кто работает на 80 или даже 90% населения Украины? Где эти медиа? Качественные. Получается, что на это 90% населения работают только популяризаторские какие-то, где есть шоу талантов, развлекуха и так далее, но нет качественного контента. Пытается делать это громадское телебачение мои коллеги Наталья Гуменюк, Станко Настя, но при производстве качественного контента они сталкиваются с тем, что люди хотят все-таки трэша популярного.
Татьяна, тебе вопрос. Ты вернулась с Донбасс Медиафорума, работаешь тоже в таком, да, вот проекте, который ты, Алексей, упомянул, наш радиопроект. С твоей точки зрения, согласна ты с Алексеем, что вот именно вот эти вот три вещи – это главные проблемы СМИ Донбасса, которые вот, ну, мешают больше всего освещать ситуацию там объективно? Или все-таки ты бы что-то добавила?
Ну, Алексей лучше знает, конечно, экономическую составляющую и организационную вот СМИ на Донбассе. Я больше могу судить как практик, как журналист о контенте. И если говорить о контенте, то я бы все-таки не разделяла так уж сильно проблемы региональной прессы Донбасса, региональной прессы в других регионах и также и центральной прессы. И мне кажется, что проблемы, они в целом, какие были до войны, такие остаются и теперь. Просто поскольку возникла война, то цена вопроса стала выше. И последствия, и цена ошибки стала намного выше.
Донбассе это бросается в глаза.
Это бросается в глаза, и даже, возможно, это и хорошо. И вот мы как раз с тобой перед эфиром говорили о том, что а может ли такое случиться, что даже качество донбасских медиа станет выше, чем качество региональных медиа в других областях, именно потому что требования такие высокие. Если говорить про контент, то, конечно, вечные вопросы такие, как заказные материалы, как комплементарная подача материалов там, в адрес власти. Я перед эфиром как раз смотрела одну из региональных газет, которые я с форума привезла. Не буду делать антирекламу, потому что это очень типичное дело. И вот передовицы начинаются с того, что президент выдал премию патронажной сестре.
Паркет, паркетные.
Паркет, да, то, что вот в среде журналистской называется паркет, и важные вопросы, они где-то там не на передовице, а дальше, дальше, дальше. Это отсутствие отделения фактов от комментариев и оценок. То есть вот если идти по... прямо по списку стандартов, которые учат еще в университете, то ко всем этим стандартам есть вопросы у прессы и региональной, и центральной. То, что вот Алексей сказал про разную повестку информационную у центральных СМИ и у СМИ Донбасса, мне кажется еще, что это даже довоенная привычка срабатывает. Вот как жили регионы в разной информационной среде, так они и продолжают жить. То есть вот тоже с коллегами, когда были на форуме, обсуждали, какое было впечатление у киевских журналистов, которые попали, например, в Крым во время весны, во время захвата. И многие люди описывали, какой у них был шок от того уровня агрессии, от той странной позиции, которую они слышали от людей. А ведь это все было. Но почему-то это здесь люди не слышали, потому что жили в параллельных информационных мирах. На Донбассе так, в центре так, где-то там на Западе, может, по-другому. То есть, мне кажется, стоит вот эта задача сближения именно аудитории восточной, западной, центральной и поднятия этих региональных тем на национальный уровень, чтобы не было, вот как говорит Лёша, что ты включаешь центральный канал, и война-то присутствует, проблема как такая заявлена.
Ну, как шоу, да?
А как шоу, она очень специфически подается. И гуманитарные вопросы, они, естественно, внизу, а наверху
ушел. Я еще тут хочу добавить, недавно Жибривский, это председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации, заявил, что вот, мол, смотрите-ка, я открыл класс какой-то в школе, а не было центральных каналов на этом классе, то есть никому это не интересно. А вот в Донецке, когда открыли там, по-моему, в Шахтерске остановку какую-то, Россия один приехала и показала это как вот супер большое достижение. А наши журналисты не хотят так показывать. А мы хотим. Ну, то есть он хочет. И у них вот у власти нынешней, которая там в Донецкой области, у них просто нет понимания, что такое вообще независимая журналистика, какая ее роль, миссия для свободного общества, для гражданского общества и так далее. И это большая проблема, потому что говорят, что у нас обычно, как привыкли, люди сами виноваты, что они у нас такие. На самом деле мы все в этом виноваты. И, кстати, Жибривский, он так и не пришел же к нам, ты видела, на форум не было.
Ну, да. Пришла представитель.
Да, пришла, но в последний день там ее назначили, как-то она пришла, попыталась это, я так понял, была личная инициатива, но он-то и не нужен нам, да, по большому счету, Жибривский, кто, ну, то есть, кто он для нас, это обычный источник информации, как и все вокруг. Но сам факт просто, что они как бы полный игнор этого мероприятия, это, конечно, поразительно.
Ну, вот как Жибривский, я хочу добавить, все-таки Жибривский в этом комментарии, он говорит, у нас все-таки не областная государственная администрация, у нас военно-гражданская администрация.
Ну, я его так и назвал.
И должна ли в военно-гражданской администрации, то есть в области, которая управляется де-факто военными, быть свободная журналистика?
Должна быть. А кто нам может запретить, извините, этим заниматься? Но будут они за нами охотиться, но это уже будет какая-то, я не знаю, Руанда там или еще что-то. Мы к этому готовы.
Мне кажется, тут тоже большой вопрос привычки, то есть привычки не искать у власти, да, вот за годы, как привыкли работать с прессой, так пока еще и работают, но, может быть, немного в защиту того же Павла Жибривского. Я по опыту, вот как киевский журналист, могу сказать, что всегда считалось самым пропащим делом звонить в регионы куда-то за какой-то информацией. То есть старались этого просто вообще не делать, потому что если в Киеве информацию можно было добыть на уровне министра, то на более низком уровне никогда ничего нельзя было добиться. И все-таки военные порядки внесли некоторые позитивные даже перемены в это, потому что сейчас, по крайней мере, ты знаешь, что ты можешь эту информацию добыть. Оно немножко упростилось.
Но Жибривский, понимаешь, тут вопрос в том, а Жибривский это кто, политик или менеджер? Если его назначили туда менеджером, то, извините, почему он ведет себя как политик? Такое впечатление, что он работает на аудиторию в Житомире, а никак не в Донецке. Давайте, потому что для Донецка он ни слова никогда не говорит.
Давайте больше,
и для донецких СМИ тоже, кстати.
К теме эфира все-таки предлагаю послушать короткий комментарий пресс-атташе пресс-юриста Евросоюза в Украине Давида Столика. Мне показалось это очень интересно, и подключим третьего гостя к разговору.
До початку конфлікту на Донбасі велику роль зіграли ЗМІ або так звані ЗМІ. І теж думаю, що цей конфлікт можна вирішити і треба вирішити за допомогою теж ЗМІ і журналістів самих. І тут основне те, що був діалог. Бажаю всім їм, щоб мали можливість і вміння слухати один одного. Це, я думаю, найбільш важливе, щоб мати емпатію, зрозуміти позицію других, щоб там було якнайменше емоцій. Я розумію, багато емоцій накопилося, багато сумного, трагічного трапилося, але щоб вирішити цей конфлікт, щоб зрозуміти один одного, треба слухати один одного.
Вот такая позиция Европы, да, диалог, нужно слышать друг друга, насколько это эффективно и нужно, мы сейчас это обсудим. Я предлагаю спросить у Анны Мурлыкиной, она с нами по скайп-связи, это главный редактор сети городских сайтов CitySites. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Скажите, вы согласны вот с Давидом Столиком, что возможен какой-то диалог? Ведете ли вы этот диалог, я так понимаю, с неподконтрольными территориями? И вот, ну вот как вы понимаете эти слова? И еще такой вопрос, как ваша работа ваших городских порталов изменилась за годы конфликта? Как-то вы поменяли свои редакционные принципы, что-то пересматривали или все-таки работали, как и работаете?
Спасибо за вопрос и за возможность вообще приобщиться к этой беседе. Я согласна с Давидом только отчасти. Я согласна с тем, что журналисты, в том числе и украинские, хотя думаю, что в большей степени российские, они повлияли на начало военного конфликта. И, безусловно, степень ответственности за то, что происходит сегодня, и на нас тоже есть. С другой стороны, когда говорят о том, что журналисты таким же образом, да, как начали конфликт, так они могут его и закончить, я с этим категорически не согласна, потому что если бы все дело было только в пропаганде, то, наверное, мы бы уже как-то и помирились. Я думаю, что ну, мы не можем, не в наших силах вывести войска российские, не в наших силах восстановить контроль над границей. Да? Что можем мы, как мне кажется? Мы можем действительно слушать друг друга и давать голос друг другу, и давать возможность говорить. Это действительно важно. Изменилась ли наша работа наших сайтов с 2014 года? Да. она изменилась, потому что в 2014 году, когда все это началось, мы были абсолютно беспомощными и необразованными, и не готовыми работать в тех условиях, в которых мы оказались. Мы сегодня там говорят, непроверенная информация, неподтвержденные данные. Слушайте, мы в 2014 году не могли проверять информацию. У нас мы были в вакууме, мы вообще были как один в поле воин, как в пустыне. У нас не было пресс-службы, не было власти, у нас не было полиции, у нас, собственно говоря, и военных не было, да, и мы могли только на личных контактах с какими-то добробатами узнавать хотя бы что-то, какие-то крупицы о том, что происходит на передовой, или о том, что кто эти люди, которые стоят, или о тех автобусах, которые приезжают, да. Вот журналисты сеяли панику в 2014 году, когда приезжали автобусы с правым сектором. На минуточку. А от кого мы получали эту информацию? Я вам скажу, от кого в Мариуполе. От секретаря городского совета и от других чиновников Мариупольского городского совета, которые нам рассказывали о том, что да, вот видели 7 автобусов, затаскивали трубы сами там для обороны, для защиты здания администрации. То есть это были официальные органы власти. Были у нас основания не доверять? Каким образом проверять? Да, когда мы уже видели, что никто не приехал, мы писали, опровергали сами себя и тех, кто нам ретранслировал эту информацию. То есть это была огромная-огромная проблема. И в этой проблеме большой, под названием безвластие, мы взяли на себя, наверное, роль солдата информационной войны. Сегодня я хочу сказать, что мы ушли с этой передовой. Сегодня мы отказались полностью от этой идеи и стараемся работать исключительно по стандартам и своим культам ставить объективность. Вот объективность — наш культ превыше всего. Но для того, чтобы прийти к этой мысли, к пониманию того, что хватит воевать, от этого не становится лучше, ну, должно было пройти какое-то время. Вот оно прошло. Вот мы сейчас не воюем, мы сейчас работаем так, как должен работать независимый журналист.
Анна, уточнение по поводу диалога, о котором вы говорите, должен работать независимый журналист. Как, с вашей точки зрения, вы вот редактор вот крупнейшего мариупольского портала, да, других порталов, которые находятся там в прифронтовой зоне, на подконтрольной Украине части Донбасса, как вести вот этот вот диалог? Что вы подразумеваете под этим диалогом с кем? С сепаратистами, с жителями ОРДЛО? Или что вы имеете в виду?
Я имею в виду людей. И только людей. Потому что, как бы там ни было, да, и то, что я говорила, да, мы вернулись с фронта, это не означает, что война закончилась. Война продолжается. И мы пишем о войне так, как о войне, а не так, как об АТО. Потому что, мне кажется, вот у нас очень активная тема, это обсуждалось на форуме лексики вражды. Вот я молчала, но вот сейчас, наверное, могу сказать, что мне кажется, что намного актуальнее для нас сейчас не лексика вражды. Мы ее и так не используем. Мы стараемся быть максимально нейтральны в своих выражениях. А какая-то лексика объективной реальности, которой нам очень не хватает. Ну вот просто не хватает. До тех пор, пока мы не называем войну войной, называем АТО, пока у нас нет ветеранов войны, а есть ветераны террористической операции, само это словосочетание, с моей точки зрения, это какой-то сюр. Вот пока у нас не будет этой ясности в терминологии, а она наступит тогда, когда будет ясность в законодательстве, да, в наших законах, которые принимает Верховная Рада, и вот в той политике, которую проводит наш парламент, вот у нас и будет оставаться эта проблема.
Анна, ваша позиция, это война, там замешана Россия, как называть, по крайней мере, людей, которые вот ведут боевые действия против солдат ВСУ? Какие терминологии вы используете?
Мы используем коллаборанты, мы используем наемники, как людей, которые воюют на той стороне. И мы используем слова террористы, потому что, наверное, это неправильно. Но чаще всего противник, враг. Вот так, естественно, мы не используем слова уничижительные какие-то, эмоционально окрашенные. Вот. Но мы хотим вести диалог не с этими людьми. Мы хотим вести диалог с теми, кто остается на оккупированной территории и вынужден сейчас жить в тех условиях, в которых их поставила ситуация. Я не хочу анализировать степень их вины за эту ситуацию. Это не наше дело сейчас. Я хочу понять, как нам не потерять ту связь, те контакты, которые есть между нами. Мне кажется, очень важно, чтобы максимально легко для них была Украина. Легко приехать, легко получить образование, легко получить медицинское обслуживание. Пока что люди, которые приезжают сегодня из Донецка, говорят, что вот там бесплатная медицина, а у нас платная. Понимаете, есть в этом какой-то дисбаланс и странности, и мы об этом тоже хотим рассказывать.
Спасибо большое, спасибо, Анна. У нас ограничено время, вот, по-моему, позиция с места, Алексей. Вот по поводу того же диалога, да, очень интересная позиция от представителя Евросоюза, что СМИ могут закончить конфликт на Донбассе. Вы, как вы относитесь к этому утверждению? Все-таки, ну, что он имеет в виду, на что он намекает с вашей точки зрения, не на либо прямые, опять же, разговоры, те же поездки Станко в занятые сепаратистами города, что имеется в виду, как СМИ могут закончить конфликт на Донбассе? Или это вы думаете по этому поводу так же, как и Анна?
Я думаю, что лучше спросить у Давида Стулика, самого, который сказал, если можно, давайте его наберем по телефону, и пусть он уточнит. Но я думаю, что вообще-то диалог – это неизбежный процесс. Журналистика сама по себе – это диалог между ведущим и гостем, между людьми, которые нас слушают или видят и так далее. И понимаете, когда мы закрываемся от этого, мы, например, в 2014 году в Донецке еще были. И мы в январе, феврале, я предлагал делать в эфире телеканала «Донбасс», он самый популярный у нас был, название программы «Донецкий диалог», чтобы люди могли просто вообще-то в студии на площадке пообщаться о том, какие они видят сценарии. Это все-таки не журналист должен делать, да, что там кто хороший, кто плохой. Но люди должны были бы высказываться. Но, к сожалению, не было ни одной, ни в эфире областного государственного телевидения, которое было государственное, но почему-то не предоставляло всем сторонам слово, а не в эфире Донбасса канала и так далее. Сегодня тоже в эфире областного государственного, или теперь это Суспильное называется, не увидите новостей о Донецке, например. То есть пока что сложно, ну, объяснить, что и там везде живут люди, и гуманитарные проблемы этих людей, по-моему, для журналистов самое первое на сегодняшний день. Сколько можно там ходить по кругу и повторять одни и те же слова о том, кто прав, кто виноват, да, но людям от этого не легче. То есть они, эти люди, хотят информации какой-то конкретной, как жить. То есть,
но это же все равно все время упирается в, вот,
да,
вот
упирается,
такие, вот в эти террористы, да, в, да, эти все определения. Если идет диалог, и люди начинают, ну вот у них свои принципы, свои убеждения, да, и диалога просто не получается, скорее всего.
Я не знаю, понимаете, я не знаю, что нам поможет в этой ситуации такие диалоги устраивать. У меня нет ответа на этот сложный вопрос. Я знаю, что журналист может сделать, это рассказать больше о процессе мирного урегулирования. Например, сделать не одну передачу в месяц об этом, а две. И показать, какие есть видения, что в Минске говорят, что говорят правозащитники, что говорит там ООН, что говорит ОБСЕ по этому поводу и так далее. Собрать какие-то, ну, примеры из других стран, как там люди урегулировали конфликты. И показывать, чем больше этих вариантов о том, как мы можем прийти к этому. Вот мне кажется, так лучше. Но я не могу никому давать советы. Ну, как бы мы своя редакция, у нас там, у вас своя, у кого-то еще своя. Плюс обязательно методы конфликт-чувствительной журналистики. Потому что все-таки, знаете, когда мы, ну, ведем расследование в мирное время, и когда мы говорим с людьми после обстрела или с людьми, у которых кто-то погиб, это все-таки разные форматы журналистики. Ну, ведение вообще ведущего, там, его поведение и так далее, журналиста. Это все надо учитывать просто. И не стесняться меняться, потому что мы в очень нестандартной ситуации. Аня тут была права. Мы не знали, как реагировать в 2014 году, ну, когда мы с этим столкнулись. Но и теперь мы пытаемся знать, как реагировать дальше. А самый главный месседж и принцип в этом – не сделать еще хуже нашими журналистскими коллективами в этом деле всем. То есть не навредить еще больше, чем уже это сделано.
Татьяна, твое видение, вот тоже работаешь в таком проекте, который пытается, да, вот не шить, да, работать без линии разграничения, в этом ли вот какой-то смысл? Все-таки в этой студии мы обсуждаем темы, которые, ну, не мейнстримовые в украинском политикуме, да, то есть это и разные варианты урегулирования конфликта, да, и это какой-то разный опыт, который может отличаться от позиций украинских властей, того же Павла Жебрицкого. Насколько, с твоей точки зрения, это эффективно? Насколько нас слушают там люди вообще?
Я бы сказала так, что это необходимое условие, но недостаточное. То есть если учитывать, что очень большой удельный вес информационной войны был, собственно, в гибридной войне, то, конечно же, именно информация – это один из путей завершения этой войны, но правильно сказала Анна, что есть еще другие вопросы, как наличие войск, и все это, ну, не решится так просто, только лишь силой информации. Кроме того, я думаю, ну, было бы наивно считать, что журналистика может стать вот прямо очень-очень качественной за очень короткое время, потому что так же самое, как армия, мы говорили, по состоянию на 2014 год ее не было, а потом что-то менялось. Так же самое и журналистика проходит этот путь. Ну, и все-таки было бы наивно считать, что можно сейчас сделать прям очень высокий качественный уровень, который решит прямо все вопросы, потому что есть и учеба, как Леша говорит, конфликтно-чувствительной журналистики, как общаться с людьми, и это же все опыт. Его не сожмешь во времени. На это нужны месяцы и месяцы работы.
Но дров еще не наломали украинские журналисты так, чтобы все было потеряно, Алексей, с вашей
точки зрения. Как сказать? Есть примеры репортажей и есть примеры публикации о переселенцах. Ну, то есть такое, что это больно видеть вообще и читать, потому что это нарушает не только стандарты, но и здравый смысл какой-то. Есть названия всяких передач. То есть примеры, когда приводят до сих пор, да, что якобы люди виноваты в чем-то там, ну и так далее. То есть никто не хочет думать, понимаете, вне рамок черно-белого. Все хотят видеть простые рецепты. Вот стоит вышка в центре Донецка, давайте мы ее разрушим, и все закончится. Вы правда так думаете? Ну, как бы, да? Это
упрощенная картина.
Ну, упрощенная абсолютно черно-белая реальность.
При этом никто не умаляет, конечно, силу вышки. Я вот сейчас вспомнила разговор с одним коллегой из телеканала, который ездит, работает в зону АТО, и приводил пример, как люди в Авдеевке прямо после обстрела утверждают прямо противоположное, показывая там сторону, из которой вроде бы как летели снаряды. Там есть виноватые, но они утверждают, что это стреляли украинские военные. Поэтому, ну, сила вышки, конечно, есть. Но мы должны учитывать и тот факт, что украинские СМИ почти не сообщают об обстрелах Донецка. И понятно, что есть тому определенное там объяснение, что есть огневая точка, ее там погашали, но это надо объяснять, потому что, ну, нельзя людям показывать, что летят снаряды, а мы делаем вид, что их там нет.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматов.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, я вот вас слушаю, и вот не пойму, вы боитесь обидеть людей с той стороны, там, не называйте сепаратистами, еще там, хотите, чтобы они об Украине хорошо думали, там. Ну, вы смотрели ихние каналы хоть раз вообще? Думаю, что смотрели. Там, если бы о нашей территории, о Краматорске, о Мариуполе, если что-то рассказывают, то там обязательно только в негативном положении. Это обязательно. А то, как у них все хорошо, это в анекдоте, что мы хорошо поем и танцуем. У них все прекрасно, они все, просто бомба все у них. А за то, что у нас не рассказывают, когда Донецк обстреливают, да, его обстреливают, понятно, что обстреливают. Так и они не рассказывают, что они не Авдеевку обстреливают, понимаете? И вы хотите, чтобы, ну, мы как-то толерантно к ним относились? Я не
Спасибо.
Знаю, я, наверное, не прав, конечно.
Спасибо, Сергей.
Можно я отвечу? Речь просто идет не о слове «обидеть», речь идет о фактологически правильной информации. Эмоциональная лексика никоим образом не помогает кого-то в чем-то переубедить или сделать победу более близкой, потому что человек, который является патриотом, как часто противопоставляют эти понятия, патриот или журналист, вот патриот задаст себе вопрос, а что, какие будут последствия этого действия? Если мы не будем искать информацию по другую сторону линии соприкосновения, это поможет вообще урегулированию конфликта? Если не давать правдивую информацию о том, что где-то происходит, это поможет? Вот этот вопрос всегда нужно себе задавать. И речь не об обидах.
И я бы еще добавил, Сергей, что важно понимать, что есть вообще-то пропаганда, а есть журналистика. То, что вы видите, я не знаю, вы видите это, наверное, или кто-то, на Первом республиканском канале, то там, конечно, это во многом цензурой все проходит, пропаганда, там нет реально дискуссии такой, как у нас здесь есть сегодня. И многие те журналисты, которые там остались и вынуждены работают на этих каналах, вообще-то представьте, в каких они условиях находятся. Здесь у нас хоть есть какие-то организации, которые могут оказать помощь психологическую, правозащитную журналистам, если какой-то беспредел по отношению к нам происходит. А там нет этого ничего. И там, кроме, ну, с одной стороны, МГБ, с другой стороны, оголтелые радикалы, с третьей стороны ФСБ и плюс еще руководство вашего канала, которое тоже контролируется МГБ. Вопрос, куда пойти вообще журналисту, чтобы пожаловаться на что-то? Или есть ли окно возможностей для него, чтобы вдруг он завтра вот захочет правду сказать, да, допустим, о чем-то? Где, куда идти вообще и что делать? Это вопрос, к сожалению, нигде не поднимается, и мы на форуме это пытались тоже обсудить. А что касается вот как там хорошо они показывают, это естественно, это их роль и задача этого средства информации показывать, что только все хорошее.
Единственная задача, да. В принципе.
Потому что это не независимая журналистика, это не средство информирования населения, которое выполняет функцию классическую свою. Это реально обычное рекламное агентство, которое просто имеет собственную частоту вещания, вот и все, к сожалению. Более того, обратите внимание, на канале Юнион выходит программа, где уже Казаков, который был который пиар-менеджером 2 года работает у Захарченко, так он уже выходит в эфир, комментирует какие-то вещи и события, то есть, видимо, их уже не устраивает уровень той риторики, которая была до этого, не те месседжи, видимо, несутся.
Вот от себя добавлю, что вот жители под контролем сепаратистам территории, все-таки не нужно их отождествлять с телеканалами, да, которые там все-таки есть, да, вот Сергей об этом сказал, да, как они показывают.
Во-первых, я вам скажу так, что слава богу, что у нас этого нету. Не задача журналистов показывать, какой хороший Жебривский или Порошенко, или там мэр какой-то и так далее. Это не наша задача вообще. У них есть свои там пиар-службы, они могут подкупом журналистов заниматься и все остальное. Но наша задача рассказывать, что происходит в обществе реально. Иначе зачем мы нужны тогда?
Давайте сворачиваться. К сожалению, время заканчивается. У нас в гостях был глава правления общественной организации Донецкий институт информации, директор громадского ТБ «Донбасс» Алексей Мацука, редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Кубович, включалась главный редактор сети городских сайтов «Сити Сайтс» Анна Мурлыкина. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Видите ли, в сознании политического российского класса, да и многих россиян, вот они считают просто, что Украина – это все наше. А те, кто хотят окончательно отделить Украину от России – это сепаратисты. Вот как для нас ДНР и ЛНР – сепаратисты. Вот так для них украинские самостийники – это сепаратисты.
Это город Краматорск, бабушка Ульяна. Пожалуйста, не приглашайте российских шпионов к себе навстречу туда. Не раздражайте нас. Мы здесь много вынесли, снарядов по голове получали. Не приглашайте их, этих шпионов российских.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Донбасс Реалии в эфире. Продолжаем выпуск. Министерство информационной политики признается в том, что государство не в состоянии проводить полноценную программу украинизации на Донбассе. Причина – нет денег, нет людей, нет опыта. Десятки общественных организаций и сотни волонтеров взяли на себя культурно-просветительские функции государства. Люди с помощью собственных сил и средств пытаются поднимать дух украинства среди детей и простых граждан, а также противостоять пропаганде сепаратистов. В то же время группировки ДНР и ЛНР развернули программу по убеждению жителей подконтрольного Украине Донбасса, что они все равно часть группировки, и что о них только и заботятся, что сепаратисты.
Детям в школах сейчас очень не хватает знаний о новейшей истории Украины, рассказывает житель Краматорска, руководитель культурно-образовательной организации «Либера Либерти» Максим Потапчук. Он со своими коллегами-волонтерами за собственные деньги раздавал детям в школах наборы книг на украинском языке. Самой популярной была книга «История осады Донецкого аэропорта». Максим Потапчук рассказывает, что в школах на подконтрольном Донбассе очень много учителей с антиукраинскими взглядами. Эти люди организовывали пророссийские референдумы в 2014 году, например, в Краматорске. Неформальное движение «Черный ящик» собирает материалы и регулярно отправляет Министерство образования. Только реакции от государства практически никакой нет, рассказывает Максим Потапчук.
Коли десятки, сотні людей бачили цих колаборантів, коли вони рахували голоси разом з терористами, обіймалися, цілувалися, приймали терористів, і вони зараз працюють і очолюють школи або освітні заклади. Ми вважаємо, що вони не повинні працювати з дітьми.
У Донбаса українське ядро. Новоросія – це шелуха, яку потрібно содрати, вважає глава общественної організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко. Однак остається велик риск сепаратистского реванша. Для того, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы, например, у людей не возникало вопроса, какой государственный язык в Украине. Но очень часто государство глупо тратит силы и средства на то, что, например, украинских авторов переводит на русский язык. Надеюсь, это по недомыслию, говорит Юрий Косенко.
Намагаются выучать украинскую
мову користуватися нею в повсякденному побуті. Вони просять, дайте нам українські книжки, натомість отримують українських авторів у російських перекладах. Потім беззмістовні якісь газети, на які витрачаються державні кошти.
В группировке ДНР не жалеют средств на то, чтобы убедить жителей всего Донбасса в обратном, в том, что они часть русского мира. Для этого сепаратисты запустили так называемую гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Глава группировки ДНР Александр Захарченко утверждает, что боевики своей агрессии только помогают народу Донбасса по обе стороны фронта. За такой короткий срок мы смогли донести каждому на той украинской территории, что мы готовы помогать, рассказывает Александр Захарченко. Украинских программ, способных противостоять боевикам, нет. Причина – нет денег, нет людей, нет опыта, рассказывает советник министра информационной политики Юлия Коздобина. В Мининформполитике 22 человека, руководитель, зам и техперсонал. Среди местных чиновников многие исповедуют пророссийские взгляды, но других нанять нет бюджета, рассказывает советник Мининформполитики Юлия Коздобина.
Была на Востоке, и мы там проводили исследование того, что там происходит, какие взгляды у людей, и да, мы видели, да, нам рассказывали о том, что те люди, которые занимались организацией референдума, они продолжают работать на своих местах, ну, так называемого референдума. То есть эта проблема известна, но, с другой стороны, вопрос, хорошо, кто пойдет работать там на 5-6 тысяч?
Когда в 2014 году Бахмут, тогда Артемовск, был под контролем боевиков, проукраинские активисты раскрашивали столбы в желто-синие цвета, расклеивали листовки, рассказывает член общественной организации «Бахмут Украинский» Светлана Кравченко. Хотелось, чтобы и сейчас местные власти вели активную проукраинскую просветительскую работу, а не организовывали патриотические мероприятия для галочки, рассказывает Светлана Кравченко.
Конкретный приклад – проведение заходу Дню Соборности Украины. Зганяють бюджетників за адгул. Останні тільки рік були жовто-блакитні якісь прапори і символіка українська. А до того це взагалі були білі якісь кульки, які запускали під час цього заходу вгору. Ніхто не приносив українську символіку. Меседж був такий, як кажуть зараз. Ми за мир.
Сьогодні навіть на підконтрольному Донбасі хорошо ловляться російські телерадіоканали. В то время як українські станції, в тому числі і програма «Донбас Реалії», з трудом добивають до свого слушателя. Государство не може установить достаточно мощные передатчики. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Компания Trend Micro, которая занимается кибербезопасностью, провела исследование и узнала, где и почем можно заказать фальшивые новости в сети. Цены начинаются с 2500 долларов, но годовое обслуживание обойдется уже почти в 500 000. Среди рабочих языков – русский, английский и китайский. Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Сколько стоят фейки? Компания Trend Micro из Японии посчитала, зависит от услуги. Нужно создать псевдозвезду социальных сетей с 300 000 подписчиков? Давайте чуть более 2500 долларов. Дискредитировать журналиста? Пожалуйста, 55 000. Организовать уличные протесты? 200 000 долларов. А манипулировать общественным мнением в течение одного года обойдется в 400 000 долларов. Цены приблизительные, рассчитаны на основе предложений специальных сайтов – китайских, ближневосточных, русско- и англоязычных.
Никогда еще не было так легко манипулировать социальными медиа и другими онлайн-платформами с целью повлиять на общественное мнение.
Как защититься от фейков, компания Trend Micro советует. Во-первых, игнорировать откровенные фальшивки. Кроме того, читать дальше заголовка, проверять новость по нескольким источникам и, наконец, брать новости из источников с разными точками зрения.
Беспрецедентный случай. В аннексированном Крыму российская полиция задержала боевика группировки ДНР Вадима Погодина. Его арестовали по запросу украинских правоохранителей. Погодина обвиняют в казни 17-летнего парня из Краматорска в 2014 году. Сепаратисты в шоке. Теперь никто из участников так называемой «русской весны» не может чувствовать себя в безопасности. Так выдадут или нет Погодина Украине? Больше знает Левкостек.
Конец мая 2014-го. Донецк. Бои в районе аэропорта. Украинские военные с помощью авиации выбивают боевиков со стратегического объекта. В это же время в самом городе орудует бандформирование «Керчь» во главе с Погодиным. Вот он на кадрах одного из российских телеканалов за день до штурма Донецкого аэропорта. Погодин рядом с лидером группировки ДНР Захарченко на въезде в особняк самого богатого человека Украины Рината Ахметова успокаивает толпу протестующих.
Пройдемте, посмотрите там, как в принципе живут там наши, эти, у кого есть.
Вопросы закончены.
Два последних года Погодин жил в аннексированном Крыму, и вдруг арест и суд. Его поместили в симферопольский изолятор временного содержания. Вот судебное решение, опубликованное соратниками боевика.
Избрать Погодину Вадиму Викторовичу, уроженцу города Донецка, находящемуся в международном розыске, меру пресечения в виде заключения под стражу для обеспечения возможности его выдачи правоохранительным органам Украины.
Новость об аресте Погодина привела учительницу из Краматорска в столицу. Старина Чубенко только что из генпрокуратуры. Уже третий год женщина пытается добиться справедливого наказания для убийц ее сына.
Трое взрослых, здоровых, вооруженных мужиков расстреляли замученного, безоружного 16-летнего мальчишку, связанного с одетой на голову футболку, в которую он играл в КВН.
Сын Сталины Чубенко, Степан, в самом начале конфликта на востоке страны занял твердую проукраинскую позицию. Но летом 2014-го тогда еще в оккупированном Краматорске проявлять патриотизм было небезопасно. Поэтому родители отправили парня в Киев. Вернуться позволили только после освобождения города. Но решение ехать через Донецк стало для него роковым.
В материалах уголовного дела, которое заведено в ДНР, указано, что была у него желто-голубая ленточка и шарф ФК «Карпаты». Ну, он вратарь, футболист, он собирал все эти шарфики. Ну, они решили, что раз шарфик, значит, виновен во всех смертных грехах.
Спустя время следствие установит, Степана Чубенко убили боевики группировки «Керчь». Их главарь Погодин лично участвовал в расстреле. Его подозревают в причастности к другим убийствам, исходя из внутренней переписки боевиков 2014 года, доступ к которой получили украинские хакеры.
Кибер-альянс у нас на сайте выклав скан документа, де були дані покази проти нього і ряду бойовиків, яким там було чітко чорним по білому написано, що 300 автомобілів парковку він забрав під себе. Згодом при конфлікті з деяким громадянином Козаком він вчинив вбивство його. І згодом де було знайдено тіло пана Козака.
После ареста Погодина в аннексированном Крыму на его защиту в России встали сразу несколько депутатов Госдумы. Не выдавать задержанного попросил и один из лидеров так называемой «русской весны» Гиркин Стрелков. Боевики не скрывают своих опасений, залечь на дно даже среди своих не получается.
Ну, я считаю, что это случай просто вопиющий. И на самом деле он... Этот случай – это очень большой прецедент для того, задержать, чтобы любого ополченца. Так можно поступить с каждым. И, соответственно, я думаю, то, что российская сторона должна отреагировать.
Но пока реакции на оккупированном полуострове ноль. В Украине Погодину грозит максимальное наказание – пожизненный срок.
Сейчас Погодин арестован на 40 дней. За это время Генпрокуратура Украины должна предоставить все необходимые документы для его экстрадиции. В противном случае боевик, вполне вероятно, может сменить застенки симферопольского изолятора не на камеру в киевском СИЗО, а на домашний Керченский пляж.
Так что же может помешать экстрадиции Погодина? Как объяснили в полиции, случай действительно сложный.
У зв'язку зі статусом Криму, який має статус окупованої території, питання про співпрацю з правоохоронними органами Російської Федерації, питання видачі затриманого буде вирішуватися на рівні і через Генеральну прокуратуру України, куди раджу вам.
Іними словами, українська поліція не може напряму обращатися к силовикам в анексированном Криму. Такая правовая коллизия. Как же будет действовать в этой ситуации Генпрокуратура? На запрос Донбасс-реалии в ведомстве не ответили. Но выход из юридического тупика есть у аналитиков.
Как можно говорить о том, что Россия держава-оккупант, она осуществляет эффективный контроль на оккупированной территории в Крыму. И поэтому взаимодействие может вестись напрямую между правительством Украины и правительством России, которое распоряжается в Крыму и имеет возможность задерживать там людей, которые находятся в розыске.
Случай с Погодиным беспрецедентный. Экстрадиции боевиков в Украину еще ни разу не было, отмечает журналист Денис Казанский.
Були випадки, декілька випадків, коли реально Росія вже прямо саджали в потяг і в Брянську знімали з потягу, тобто ну там за одну-дві залізничних станції до кордону, але вони не видавали таких людей, не довозили.
Есть еще одна помеха выдачи Погодина. Он слишком много знает и может подробно рассказать о своем хорошем знакомом, боевике Сергея Дубинском, более известном по позывном «Хмурый». В июле 2014-го СБУ перехватило телефонные разговоры, подтверждающие его участие в транспортировке российского БУКа, с которого потом сбили малайзийский «Боинг».
«Хмурый» красавец, я его уважаю, хоть я ему и не подчинялся, собственно говоря, но напрямую. Ну, помощь он мне оказывал такую советами очень правильную, хорошую, так как военный же все-таки.
В Украине уже начался процесс заочного осуждения Погодина, но Сталина Чубенко верит, у нее все-таки появится возможность лично посмотреть в глаза боевику в украинском суде. Лавко Стек, Владимир Паутов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
И коротко о погоде. Завтра по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Услышите звуковой сигнал, предлагайте нам интересующие вас темы и оставляйте отзывы о нашей программе. Номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные по обе стороны линии разграничения. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» вы можете найти в интернете, на его сайте и в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.